его жизни не было минуты, когда он не творил бы добро, и имя Чернчайля давно уже во всем мире сделалось синонимом всего высокого и человечного. Его сердце устало от любви и требовало обновления. Для этой цели он и решился перелететь океан, чтобы воспользоваться услугами единственного в мире органо-ремонториума. Когда, наконец, до него дошла очередь, и он вошел в приемный кабинет, он успел сказать только одно слово — «сердце». Видно, знаменитые специалисты страшно дорожили каждой секундой. Тотчас же к нему бесшумно подкатила низенькая, необыкновенной белизны, изящная кушетка, и точно какая-то невидимая сила осторожно, мягко подхватила его на воздух и уложила на кушетку лицом кверху. Он едва успел проговорить: «Надеюсь, что это продлится не слишком долго. Я хотел бы завтра пить свой утренний кофе в Нью-Йорке». «Без сомнения, если вы имеете привычку пить его не раньше 6 часов утра», — ответил специалист и провел по воздуху рукой над самым его лицом. После этого жеста Чернчайль уже ничего не чувствовал. Специалист-ремонтатор приподнял его платье и быстрым и ловким движением пальцев, без помощи ножа и каких бы то ни было инструментов, раскрыл его грудь и вынул оттуда сердце, и при этом не пролил ни одной капли крови. Он положил сердце Чернчайля в стеклянный ящик, на котором был начертан номер 102489, означавший число сердец, подвергшихся уже ремонту в тот день. Такой же точно номер прикрепил к кушетке, надавил какую-то кнопку, и кушетка вместе с неподвижно лежащим на ней Чернчайлем исчезла. В то же мгновение в кабинет уже входил следующий клиент. Глава 3. Сердце министра. Это случилось в ту же самую ночь, когда в Петербург прилетел из Нью-Йорка обладатель несметных богатств и всему миру известный творитель добрых дел Чернчайль, но не имело никакого отношения к Чернчайлю и к его прилету в Петербург. Два эти обстоятельства не имели между собой ничего общего. Главный министр государства после целого дня непрерывных государственных дел вернулся домой около 2 часов ночи, имея в виду в тот же момент приняться за спешные, не терпевшие ни минуты промедления, дела. И в эту минуту почувствовал себя нездоровым. «Черт возьми!» — с досадой произнес он древнее русское ругательство, смысл которого давно уже был потерян. «Я не в первый раз уже чувствую, что сердце мое переутомлено и требует основательного ремонта. Придется прервать течение государственных дел часа на два. Это причинит государству около 100 миллионов убытка, но сердце главного министра стоит гораздо дороже». И, сказав это, он тотчас же отправился во всеобщий органоремонториум. Вершитель дел целого государства вошел в приемную как самый обыкновенный человек, и никто даже не обратил на него внимания. Правда, он был не очень большого роста, всего аршин и 4 вершка. Тело его было худощавое, а в лице не было ни кровинки. Но, казалось, должна бы обратить на себя общее внимание его голова, не столько своими размерами, сколько формой. Череп его, совсем гладкий и сплющенный с обоих боков, тянулся на пол аршина кверху и назад, постепенно суживаясь в виде конуса. И так как содержимое его головы представляло очень значительную тяжесть, то ему, чтобы удержать равновесие, приходилось наклоняться всем своим телом значительно вперед. Однако эта особенность не вызвала среди присутствовавших здесь клиентов образцового заведения никакого любопытства. На него только взглянули и сказали: «Это государственный человек». И это происходило от того, что у каждого из них, точно так же, как и у всех остальных представителей человечества, черепа имели особую форму, сообразно тем занятиям, которые были свойственны им из рода в род. У одних, занимавшихся торговлей, черепа были плоские, точно срезанные сверху и разросшиеся вширь. У других, предававшихся философии и всякого рода умственному напряжению, были сильно вытянуты вперед лбы, так что лица их совершенно скрывались под ними, как под навесом. У третьих, занимавшихся механическим трудом без всякого участия мысли, были сильно развиты затылочные части, выдававшиеся над спиной в виде костяных мешков и так далее. Было бесконечное разнообразие форм черепов, как бесконечно число человеческих профессий. Министр скромно занял место в хвосте ожидавших очереди. Его высокое положение в государстве давало ему сильную власть в делах политики и управления, где его слово было законом. Но здесь было царство науки и ее приложений, здесь хозяевами были ученые-специалисты, он же, нуждавшийся в их услугах, был таким же простым смертным, как и все остальные клиенты.